Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире проповедь протоиерея Александра Шаргунова о грехе хама. Во второй половине этого часа вещания программа «Час писателя».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках в павильоне номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники». От метро бесплатная маршрутка.
Сегодня у нас среда, среда постная называется. Поклонение Кресту честному, животворящему, Христову приносит Святая Церковь. А что говорит о кресте Христовом сегодня Слово Божие? Как будто бы не о кресте Христовом. Мы слышим, как всегда, за литургией прежде о священных даров, книгу Бытия, пророчество Исаии и притчи Соломоновой. Но вообще всякое Слово Божие крестное, как говорит апостол Павел. Поэтому то, что сегодня мы слышали, как раз это слово «крестное». Крестное в самом конкретном смысле, как сейчас мы увидим по Святой Библии. Все, о чем говорит нам Слово Божие, все, о чем говорит нам жизнь, это две тайны – тайны греха и тайна креста. В чем заключается тайна креста? Тайна креста заключается во всецелой отдаче себя Богу и другим людям. А тайна греха в чем заключается? В обращенности на себя. Это тайна зла. Некоторые говорят, откуда зло появилось в мире? Вот тайна зла, ты можешь увидеть на себе. И последствия этого зла и греха, они растут. И никто не свободен от этого. Только любовь Божия, Его крест, Его всецелая отдача нам может исцелить нас от этой обращенности на себя, от замкнутости на себя, в которой присутствуют все грехи вместе взятые, которые раскрываются постепенно, и мы видим это в душе человеческой, каждый из нас, и во всей истории человечества. Сегодня книга «Бытия» говорит нам о Ное по-прежнему, как уже в течение нескольких недель, о том, как Ной, после того, как он был спасен, единственный, со своей семьей во всем роде человеческом, от потопа, устраивает торжество, праздник у него, он пьет вино. Но слишком радости много у него, и пьет он свободно, не зная удержу. Потому он оказывается пьяным. И это был его грех, великий грех. И ужаснее всего, что это было так скоро, после того избавления, которое дал ему Господь. Бог оставил его, когда он слишком замкнулся на себе, на своей радости, отвернулся от Бога. И Бог предоставил его собственной свободе, оставил его себе. А нам оставил его в Священном Писании, чтобы научить нас тому, что самые лучшие даже из людей, после того, как совершилось грехопадение, не могут избежать греха. И чтобы мы помнили также, что те, кто бдительны к своей жизни духовной, кто исполнены решимости быть верными Богу, когда приходят к ним искушения, мужественно одолевают их, из-за самонадеянности, из-за забвения благодати Божией, когда они уже кроме себя ничего не видят, внезапно могут впасть в грех. Они впадают в грех, когда час испытания проходит. Они, как говорится, терпят кораблекрушение в гавани, то, что произошло с Ноем. Ведь он прошел всемирный потоп, все погибли. Он за верность Богу остался живым. И вот он теперь подвергается этому падению. Мы сейчас пост проходим, который в каком-то смысле, говорят святые отцы, плавание среди вот этого потопа всемирного, греховного, который происходит на наших глазах. Как мы проходим его? Есть некоторые из нас такие, что внимательно относятся к тайнам жизни, открываются им глубины и зла, и добра, укрепляются они верностью Богу. Но вот завершится этот путь, кончится пост, плавание придет к концу. Святая Церковь уже сегодня нас предупреждает о том, чтобы как бы нам не оказаться подобными праведнику ветхозаветному, который прошел испытание, а когда достиг уже безопасного места, потерпел поражение. Мы должны быть всегда очень осторожными к нашей жизни. И еще один урок дает нам сегодня Господь. Когда у нас благополучие, избыток всего, это может быть искушением для нас не менее опасным, чем беды. Мы знаем, что многие люди самым жалким образом терпят поражение тогда, когда у них все прекрасно. Так потому Господь и посылает беды, чтобы привести в чувство людей, чтобы они знали, что они не пришли еще, что они еще в дороге. Но если бы мы об этом не забывали никогда, если бы мы лицом своим были обращены ко Господу, туда, куда путь наш лежит, то Господь бы, наверное, не посылал бы нам этих скорбей. Последствием этого греха Ноя был стыд и позор. Господь показывает, что такое грех. Это стыд всегда. Опозорен будет человек все равно. И был опозорен, обнажен к своему стыду, подобно Адаму, когда тот вкусил запрещенный плод. Позор может быть вечным, стыд, обнаженность, когда Господь на последнем своем суде откроет все тайны и сокровенные каждого человека. Еще нам показано здесь, какое великое зло пьянство. Оно людей обнажает, все слабости, какие есть у человека. Все искушения, которыми хочет погубить человека враг, становятся уязвимыми. И можно сказать, что мы живем в мире, где все пьют сейчас вообще, пьянствуют, народ наш спивается. Именно вот это пьянство, которое наружу выводит все темное, недостойное, нечистое, что есть в человеке. И пьяные стражи, как говорится, открывают все ворота крепости своей. Сам народ наш открывает все ворота крепости нашего Отечества для врагов. Не надо показывать, что там враги и там враги. Мы сами все ворота раскрыли для наших врагов прежде всего. Чем и пользуются наши враги. Пьянство греха есть в мире. Вот Церковь в своих стихирах с первого дня поста употребляет это выражение, напоминает нам о том, что есть пьянство греха. Человек опьяняется грехом, ему сладким кажется этот грех, ему море по колено кажется, что он все достигнет. И он тонет, гибнет среди этого пьянства, которое бесчестит людей, делает их презираемыми. И целый народ бесчестит и делает презренным в глазах других народов. Но сами люди, когда они приходят в себя, они ужасаются от одной мысли, что они могли сделать. Как они могли такое сделать в пьяном виде? А когда это постоянно, когда постоянно это пьянство греха, тогда человек даже и не трезвеет. Какие первые молитвы произносит Церковь, когда совершается присуществление святых Христовых тайн? Первые слова, который читает священник после этого, когда наступает самое великое, что может быть на земле. Да будет это в отрезвление души моей, трезвость, потому что мы опьянены грехом все, и мы нетрезво, нездраво судим обо всем, об опасностях, о том, что с нами происходит. И мы видим сегодня бесстыдство и нечестие хама. Время хама сейчас, и время сейчас сказать об этом, показывается нам. Этот человек, который увидел наготу своего отца, и пошел и радостно рассказал об этом двум своим братьям. Он обрадовался. А чему же он обрадовался? Да, наверное, он сам иногда напивался до пьяна. Ведь часто те, кто ходят сами кривыми путями, радуются тому, что другие тоже иногда притыкаются, впадают в тот же самый грех. Это чисто дьявольская радость. Дьявол этому радуется. Есть люди, которые радуются, когда другой человек совершает грех, падение. И он зовет других людей, братьев своих, чтобы отца показать посмешищем, своего родного отца выставить посмешищем перед ними. Самое ужасное в его грехе то, что он грех превращает в смех. То, над чем можно смеяться, вот это предел падения. И то, что у нас сейчас происходит. Как весело, как смешно, когда круглосуточно вот это хамство идет по всем средствам информации, и так обнажается позор народа нашего, и превращается это в смех. И падение других, в особенности родителей, которых должно благоговейно почитать, выставляется на показ всем. И нам показана сегодня благочестивая забота в страхе Божьем сыновей Ноя, Сима и Афета, которые покрывают позор своего отца. Они набрасывают на него одежду, и мы призываемся научиться вот этой добродетели, главнейшей, это тайна креста, между прочим, набрасывать одежду на стыд других, покрывать любовью недостатки других, грехи других людей. А кто может покрыть любовью грехи других людей, кроме Христа? Для чего Он в мир пришел? Для чего Он взял на Себя все последствия нашего бесстыдства, нашей греховности? Для того, чтобы крестом Своей, любовью крестной, покрыть все наши грехи. И дальше мы видим, что Ной приходит в себя. Он пробуждается от вина, он ужасается тому, что произошло. Он с покаянием обращается к Богу, и дух пророчества снова сходит на него, потому что Господь не оставляет своих. Он знает немощь человеческую, и когда человек с покаянием обращается к нему, оплакивает свой грех, Господь покрывает его, этот грех, любовью. И Ной снова обретает дух пророчества. И подобно умирающему Иакову, он говорит своим сыновьям, что станет с ними. И вот это проклятие, которое он произносит на сына Хама, на Ханаана. Мы знаем землю ханаанскую, знаем, что это за народы были исполнены не просто диких суеверий. Это, в общем-то, уже путь к сатанизму открывается. Через один грех – хамство. А как это развивается дальше, в веках? А все произносится тогда, когда совершается один только грех. Ной произносит проклятие на этого человека. Он говорит, что он будет рабом рабов Сима и Афета. О нашем народе сказано, что он будет рабом рабов, если он будет жить вот так, как показано сегодня. В этом пьянстве греха, в этой нераскаянности, в этом бесстыдстве и позоре. Это проклятие, которое произносит хам, далеко идет до самого конца, пока будет длиться история. Таков закон духовный, что Бог наказывает, часто переносит нечестие родителей на их детей. За грех этого хама будет наказан его сын. Естественно, как будто дети наследуют дурную предрасположенность своих отцов. Естественно, они подражают их нечестивой жизни. И ужасно, когда они ничего не предпринимают для того, чтобы освободиться от наследия проклятия. В особенности после того, как пришел Христос и всем людям без исключения предложил этот дар прощения грехов. В мире существует милость, все превосходящее, но существует и правда, и справедливость. Милость только тогда открывается, когда человек приходит к познанию того, что без справедливости он не может, без правды жить. И поэтому бесчестие справедливо приходит на тех, кто бесчестит других, особенно на тех, кто бесчестит своих родителей, то, что сегодня общая такая картина. Какое бесчестие ждет новое поколение? И дальше больше. То есть мы достигаем всеобщего этого бесчестия, которое не остановится никак, ничего не исправится. Что бы мы ни предпринимали, это все не туда, не о том, пока мы не увидим самую суть, откуда это идет и что Господь предлагает нам. Иной благословляет Сима и Иофета. Или вернее, как сказано, он благословляет Бога за Сима. Он называет Господа Богом Сима. В этих словах, в словах, что Бог есть Бог Сима, заключаются все благословения, какие только есть. И Симу щедро воздается за то добро, которое он совершил, за почитание своего отца, за то, что он покрыл грех другого человека. Так что сам Бог становится честью этого человека. И здесь снова раскрывается нам тайна креста, преобразуется тайна креста Христова. Иной воздает славу Богу за то доброе дело, которое сотворил Сим. И когда мы видим добрые дела какого-нибудь человека, говорит нам Слово Божие, мы должны прославлять в первую очередь Бога. Это тайна доброго дела велика на самом деле. Вы помните слова, которые Господь говорит: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, да они, видя добрые ваши дела, прославят Отца Небесного». Потому что добро, оно восходит к самому Богу, и оно не забывается никогда. Так же, как и зло не остается ненаказанным, пока оно не раскаяно. Поэтому честь и милость для человека – творить добро, то есть быть служителем самого Бога. И Ной видит, что Божие благодеяния Симу и его роду будут свидетельствовать всему миру, что он Бог Симов. Этим указывается нам на то, что церковь свою Господь созиждет в потомстве Сима. Если бы не было Сима, не было бы богоизбранного народа иудейского, не было бы Христа, нас бы здесь не было с вами, не было бы нашего спасения. Заодно это доброе дело. Господь дает благословение роду Симову, и в течение долгого времени этот народ будет единственным богоизбранным народом, Божиим народом, тем народом, который раскрывает путь человечества к тайне креста, и где явится тайна креста в этом народе. Но окажется ли способным этот народ приобщиться этой тайне? И Ной благословляет Иофета. «Да распространит Бог, — говорит он, — земли Иофета, и да вселится он в шатры Сима». Вот здесь пророчество очень удивительное, о котором святые отцы говорят, что, во-первых, речь здесь идет о том, что потомки Иофета будут столь многочисленными и победоносными, что они завладеют шатрами Сима. В чисто историческом плане пророчество, и оно исполнилось, когда иудеи, потомки Сима, вначале были покорены греками, а впоследствии римлянами, теми, которые и греки, и римляне были потомками Иофета. Вот что значит то, что они займут шатры Сима. И в то же время здесь речь идет об обращении язычников и о приведении их в церковь. И когда мы читаем, что Бог победит сердце Иофета, и он, побежденный Богом, будет жить в шатрах Симовых, то есть иудеев и язычников соединит благовестие креста Христова. Двумя руками, простертыми на кресте, Господь обнимает весь род человеческий своей любовью. И иудеев, и язычников всех соединяет в этих благословенных шатрах. И здесь напоминание этим соединением нам о том, что только Бог может привести в церковь тех, кто отделились от нее. Что души человеческие невозможно привести в церковь силою. Невозможно. Вся история показывает именно это. И для того все происходит, чтобы нас убедить в этой простой истине. Умы и сердца человеческие должны быть побеждены Богом. Как Бог побеждает? Своей любовью. То есть крестом Он побеждает. А как может открыться этот крест? Через нас, то есть мы должны прежде всего быть побежденными любовью Христовою, истинною Божией, и в свою жизнь сделать крестную, так, чтобы через нее другие люди могли увидеть крест Христов и обратиться ко Господу. Вот о чем это пророчество. И далее мы видим, сказано очень коротко, о том, что Бог после этого продлил жизнь Ноя. Его долгая жизнь на земле была наградой за благочестие его. И его долгая жизнь явилась великим благословением всему миру. Она явилась прообразом самого Христа, его креста, который спасет мир уже от гибели не только физической, но и вечной, прообразом креста Христова. И мы видим также, сказано здесь, как Бог, наконец, ставит предел жизни Ноя. Многого сподобил его Господь. Он видел два мира, один до потопа и после потопа. Единственный, наверное, кроме его сыновей и семьи его, кто видел два мира здесь на земле. Но все равно жизнь его пришла к своему концу, и, будучи праведным наследником, после смерти своей он перешел в новый, бесконечно лучший мир, чем те два мира, которые он видел здесь на земле, в знамении того, что откроется нам спасением Христовым, его крестом, новый мир для всех людей, для всех, кто с покаянием обращается к Богу. И пророчество Исаия сегодня тоже удивительное, тоже о кресте, собственно. Оно говорит прежде всего о бедствиях народа, которые Бог посылает за его грехи. Приходят великие беды на землю, и Господь спасает свой народ, тех людей, которые хранят ему верность. Через пророка Исаия Господь обращается к этому народу. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». «Идите, — говорит он, — как Ной в ковчег, как тот, который закрыл за собою двери». Вот когда опасность угрожает, следует отступить иногда, скрыться до времени, как праведный Илия у потока скрывался от нечестивых. Бывают такие бури, говорят святые отцы, такие духовные испытания посещают человека, такие скорби, в отечнике написано, что нужно лечь, закрыться с головой одеялом и лежать, пока не пройдут эти бури над твоей головой. Такие страшные бывают сатанинские бури в судьбе многих людей. Нужно укрыться от этих бурь, войти в свои покои, чтобы испытать свое сердце, насколько оно верно добру, правде Христовой, чтобы помолиться, чтобы Богом укрепиться, чтобы смирить себя перед той реальностью, которой мы окружены. Но Господь уверяет, что беды будут не на долгое время, на самое малое время, какое только может быть. Когда пройдут они покажутся как совершенно ничто. На мгновение, говорит он, укройся. Это мгновением покажется, когда все пройдет, вот то, что с нами происходит, когда откроется настоящая жизнь. Святитель Афанасий Великий, когда он был изгнан из Александрии Юлианом Отступником, и друзья были в отчаянии, в унынии, он ободрял их. «Это маленькое облачко, которое скоро развеется», — говорил он. А вся жизнь его была исполнена таких скорбей. Все это как облачко развеется. Это на одно мгновение. Это скоро пройдет. Господь уверяет нас через пророка, что враги будут все поражены за то зло, которое они причинили народу Божию. Еще скоро, и мы это увидим, все, кто хранит верность Господу. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И невинная кровь святых и мучеников, пролитая на земле, вопиет. Пророк воспевает милость и суд, воспою тебе, Господи. То есть тайну креста, который открывает и милость, и суд каждому человеку и всему роду человеческому. Когда Господь явится, Он поразит, как мы слышали сегодня в чтении по-славянски, драконта, и трижды этот драконт звучал, это чудовище, этого нечестивого, надменного тирана, который является страхом для очень многих, который является столь свирепым, что никто не восстает против него. И такими, говорит Священное Писание нам, были Синнахирим в свое время, Навуходоносор, в свое время Антиох, фараон. Вот это чудовище, о которых идет речь. И в Новом Завете, после того, как Христос явил свое спасение крестом, поразил этого драконта. Этот смертельно раненый зверь, зная, что ему мало осталось времени, но есть и у него еще силенка, старается погубить как можно большее число людей. Знаем мы тоже все имена этих самых драконтов, которые были в истории Нового Завета от Нерона и далее в более близкой истории до Гитлера и в нашем Отечестве. И сегодня новые драконты появляются. И эти гонители сравниваются пророком Исаии с драконом за свою силу, за свою злобу и ярость. И со змеем сравнивается, который скользит и проникает даже в мысли человеческие, в их сердца, в их внутреннее состояние. И великие властители мира сего, если они выступают против церкви, в очах Божиих есть драконы и змеи, говорит пророк Исаия. И они слишком велики, чтобы люди могли справиться с ними сами. Поэтому Бог берет все в свои руки. Он сам выходит со своим судом. Он уже одержал эту победу на кресте над дьяволом, над драконом, над древним змеем, а тем более над слугами его. И когда исполнится полнота времен, говорит пророк Исаия, он поразит того, кто имеет кажущуюся власть ему на земле. И святой пророк Исаия говорит о великой милости Господней по отношению к его церкви. Она в очах Божиих плодоносный виноградник, с которого собирают драгоценные плоды во славу Божию. То есть все, кто восприняли благодать креста Христова, любви Божией, становятся драгоценными этими плодами. И Господь бдит над Своею Церковью. Он есть хранитель Израиля, се не уснет, храня Израиля, говорит нам Слово Божие, Церковь свою Христову. И теперь многие беззаконнуют на Церковь Христову. Многие хотели бы уничтожить ее, но Господь не даст сокрушить свою Церковь. Среди скорби и гонений, среди благополучия кажущегося, которое, как мы сказали, бывает не меньшим искушением и испытанием, Господь – наше прибежище, наша сила. Христос распятый – сила Божия, говорит апостол Павел. Крестом Христовым, силою, которой Бог мир сотворил человека, который Он хранит мир, который раскрывается в кресте Его, будет сокрушен дьявол. Вот этот путь благословенный, о котором говорит пророк Исаия, показывает нам сегодня в своих притчах и Соломон. Он говорит, что Господь для человека на земле дал путь. Этот путь называется верою. Вера – это путь, который Бог проложил для человека на земле. Если человек не идет этим путем, он идет беспутно, он вообще непонятно, где находится. Это царский путь, это путь царя царей. Это путь, которым сам Спаситель прошел, и путь, которым прошли до нас все святые. Древний путь до Христа, пророки шли этим путем, и все новые святые, и новые, и древние мученики прошли этим путем. Бесчисленные стада словесных овец прошли этим путем и оставили свой след. Пророк Исаия говорит, что не только в конце пути обещает нам Господь свою жизнь, но и жизнь эту дает Он нам в пути. Вдоль пути бессмертие, и нет печали мира, которая производит смерть. Путь поста и путь жизни нашей, крестный, который дарует нам жизнь той любви Божией, которую Господь явил нам на Своем кресте. И пусть поклонение наше кресту Христову будет воистину всею жизнью и смертью нашей. Аминь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещала, я продолжаю делиться воспоминаниями о Юлии Николаевне Вознесенской, о прекрасном русском писателе, которая ушла от нас уже 2 года назад, в канун позапрошлого Великого Поста. Я немного поделилась с вами человеческими воспоминаниями о ней, и мы прочли несколько страниц из ее прекрасного, дивного романа «Эдесское чудо». И вот специально для вас у меня в руках сейчас в студии присланный ею мне экземпляр этого романа. На самом деле такие книги уже не надо выносить из дому, но мне захотелось немножко поделиться с вами потому что этот роман подписан Юлией Николаевной, и вот мы тут с нашими дорогими звукооператорами и режиссерами говорили перед эфиром, я показала им этот экземпляр с подписью Юлии Николаевны, мне говорят, надо прочесть эту подпись в эфире. Но мне как-то немножко поколебалась, потому что нескромно ли Юлия Николаевна слишком уж меня в ней хвалит. Но, с другой стороны, если эти похвалы чрезмерны, то отнесем их за счет того, что Юлия Николаевна всегда видела в людях самое лучшее, может быть, в чем-то это преувеличивала, но это был человек необыкновенно светлого зрения. И вот я принесла этот экземпляр, и, пожалуй, действительно прочту то, что написано на форзаце. Перед автографом начертан православный крест. Юлия Николаевна была человеком очень верующим, как мы знаем. И далее написано. «Милый мой друг Леночка, не знаю, стала ли эта моя книга у меня последней, или Господь благословит меня что-то еще написать, но дарю ее вам на память об авторе, который полюбил вас с первой вашей страницы как писателя и с первого взгляда как человека. Будьте благословенны, будьте счастливы и будьте здоровы. Ваша Юлия Вознесенская, июль 2012 года, Берлин». Удивительно светлые слова, удивительно греющие душу. И, к сожалению, в этих словах оказалось печальное пророчество, что в этих словах содержалось печальное предположение, что эта книга может оказаться у нее последней. Да, эта книга действительно оказалась у нее последней. Потом Юлия Николаевна слегла и уже не писала через некоторое время и умерла. Но роман «Эдесское чудо», как мы уже говорили в прошлый раз, он переносит нас в эпоху раннего христианства и передает его неповторимый аромат, дает нам прикоснуться, дает нам услышать, дает нам увидеть. Вот в прошлый раз у нас тут даже небольшая дискуссия была в студии о том, надо ли это оговорить особо. Когда я читала об институте Диаконис, я пояснила, что это такое, почему Юлия Николаевна к этому с интересом отнеслась. Но тут еще в описании исторического лица западной паломницы Эгерии Юлия Николаевна пишет: «Это пожилая женщина, почти 40 лет, тем не менее, возложила свой такой подвиг на свои хрупкие плечи». Вот очень интересно. То есть зачем она вот это написала? Юлия Николаевна, надо сказать, считала и 40-летних, и 50-летних вполне молодыми. Но она написала это, чтобы передать, опять же, эпоху, когда люди жили меньше. Да, случалось, что некоторые доживали до глубокой старости, но, тем не менее, век был короче. Век был значительно короче, и молодость уходила раньше. То есть, кого мы сейчас считаем молодыми, те считались зрелыми. Кого мы считаем детьми, те считались девушками и юношами. И на них возлагались соответствующие общественные требования. Вот такая крошечная деталь, это пожилая женщина почти 40 лет, она тоже играет на создание образа эпохи. И вот я хотела бы еще несколько страниц открыть этот прекрасный экземпляр. Вот на самом деле необыкновенно редко удачная обложка бывает, а тут даже обложка удачная. Открыть этот прекрасный экземпляр. Не знаю, переиздавали его в издательстве «Лепта и Вече», это совместный был проект, я так вижу, или нет с тех пор, но такое прекрасное издание, как приятно держать эту белую книгу в руках. И вот откроем ее и немного насладимся и стилем, и сюжетом. «Причастие завершилось, и торжественный девичий хор заглушил птичье пенье. Диакониса София сразу же за диаконами, но на этот раз, пропустив вперед сестру Эгерию, приложилась к кресту, вынесенному епископом. Затем чтец начал читать благодарственные молитвы, и София повторяла их шепотом, решительно отогнав на это время все посторонние мысли. Служба окончилась. Диаконисса снова отошла к облюбованному ею окну. Дыша напоенными ароматами, но все еще по утреннему свежим воздухом, она ждала, когда все прихожане покинут храм. Теперь можно без смущения подумать о хозяйственных делах. Мушмула уже поспела, и вот-вот начнет осыпаться. Надо будет собрать ее и наварить варенье для общих трапез и отдельно для Мары Евлогия, а часть плодов измельчить и высушить для прохладительных напитков. А скоро поспеют и вишни. В церковном саду растут не только нарядные тенистые деревья, но и плодовые. Надо напомнить диакону Феодосию Греку, что пора уже назначить сторожа для охраны сада. Жители Эдессы навряд ли полезут в церковный сад за плодами, но вот крестьянские дети, эти невинные маленькие беженцы, но большие разбойники по натуре, могут соблазниться фруктами и не столько стрясти, сколько попортить деревья. Да чего же хороших церковный сад! И как мудро поступил епископ, не позволив при разборке старого храма и возведении нового тронуть ни одного старого ствола. Каких только деревьев тут не было. Благоуханные кипарисы, сосны с длинными мягкими иглами и стройные финиковые пальмы, тенистые платаны, называемые также чинарами, и лавровишни, равно опьяняющие как плодами, так и ароматом своих цветов. Только дубы, деревья язычников, было запрещено сажать возле церквей. Росли тут и совсем уже редкие деревья, и среди них гигантский красавец Айланд, вывезенный с Сереса, и потому именуемый также серским ясенем. Эдесса, город, где сходятся многие торговые дороги, в том числе известные всей Экумене, шелковый путь и пряный путь. И поэтому нет ничего удивительного в том, что караваны привозят не только товары, но и редкие растения из дальних стран. В Сересе листья айланта идут на корм гусеницам шелкопряда, а сирийцы научились из его корней добывать краситель для шелка и шерсти. Прямо за окном цвела пышная высокая лавровишня, и аромат ее белых кистей проникал в храм и сливался с запахом извести и ладана, а еще, конечно же, с благоуханием роскошных дамасских роз, тоже невидимыми волнами, плещущим в окна храма. Розы. Греческие и римские христиане все еще подозрительно относятся к розам, считая их цветами язычников. Но здесь, на восточной окраине империи, к розе, воспетой поэтами и народными певцами, отношение другое. И это не единственный церковный сад в Эдессе, благоухающий не только ладаном, но и розами. В городе больше 300 церквей и церквушек, и почти при каждой из них есть сад, обширный или совсем маленький, с фонтаном или прудом. А через их церковный сад даже протекал небольшой ручей с кристально чистой водой, дававшей воду для полива, отчего особенно были здесь зелена листва и свеж воздух. К Софии подошла дочь. «Матушка, можно мне на трапезу пойти вместе с другими девушками из хора?» «Конечно, Ефимия, иди с подружками. Только и Фатиния пусть тоже идет с тобой и будет неподалеку». «Мама, девушки опять будут смеяться надо мной, что я везде хожу с нянюшкой, как маленькая. Зато я буду покойна. Пока ты с Фатинией, на тебя ни один скорпион не посмеет глянуть слишком пристально». На самом деле София подумала не один юноша, но вслух она этого не сказала, чтобы даже тень мысли о подобном не упала на любимую, такую невинную, чистую и пуще глаза оберегаемую дочь. «Возьми няню и иди, доченька. Мне еще надо навести порядок в алтаре и храме». «Будь по-твоему, мама», — вздохнув, сказала Ефимия и поцеловала мать. «Пойду искать мою цербершу». «Храни тебя Бог, моя послушная ласточка!» Целую ее в ответ, сказала София. Трапеза была скромнее, чем обычно, но благодаря приношениям состоятельных прихожан все же богаче, чем могло себе позволить в воскресный день большинство жителей Эдессы. Подавались печеная рыба с просом и тушеными овощами, вяленое мясо, размоченное в уксусе с пряностями, пшеничные лепешки, которые ели с медом и сыром. Посредине стола стояли кувшины с холодной водой, в которой плавали мелко нарезанные кубики еще прошлогодних яблок, расписные глиняные мисочки с орехами, вялеными финиками и сушеными фруктами, а также с оранжевыми плодами мушмулы нового урожая. На дорожке под деревьями, где были расставлены столы для горожан, крестьян и нищих, трапеза была лишь чуть более скудной. К столу не были поданы мясо и сыр, но зато всем досталось по большому куску рыбы и целые лепешки. Опросы, овощи, орехи и финики каждый мог есть досыта. Правда, прислуживавшие сестры следили за тем, чтобы никто из обедавших не уносил пищу с собой. Для тех же, у кого дома остались немощные старики, больные родственники или маленькие дети, сестры приготовили небольшие коробки из пальмовых листьев, заранее наполнив их едой. Это было традиционное воскресное подношение, к которому привыкли жители Эдессы, хотя с каждой неделей воскресная раздача даже в этом самом крупном и богатом приходе города становилась все более скудной. Когда все отобедали и перешли к сладостям и фруктовым напиткам, Марья Влогий на местном наречии представил сестру Эгерию тем, кто еще не видел благочестивую паломницу, а затем заговорил с ней по-гречески. Эдесса, город разноплеменный, общим языком жителей, кроме арамейского, был еще и греческий, а потому большинство собравшихся понимало разговор епископа с аквитанской паломницей. Впрочем, Эгерия, женщина весьма образованная, хорошо знала и арамейской. «Понравилась ли тебе служба, сестра Эгерия?» — спросил епископ. «Да, очень понравилось. И ваш новый храм просто поражает великолепием. Одно удивило, в хоре поют девушки. Прежде я такого нигде, кроме женских монастырей, не встречала, ведь обычно хор составляют мужчины. По будним дням и у нас поют мужчины. Женский хор — это наше недавнее нововведение, и до сих пор далеко не во всех храмах Эдессы поют по праздникам девицы. Обычай этот ввел наш преподобный Мар Апрем, чтобы еще более расположить жителей Эдессы к посещению храмов и отвлечь их от ересей, одно время весьма распространившихся в нашем разноплеменном городе. Он призвал к пению благочестивых дев из достойнейших христианских семейств, в основном дочерей клира, и сам обучал их напевам, по которым надлежит петь. Людям очень понравилось сладкоголосое девичье пение, многие специально стали приходить в храм его послушать, а главное, увлеченные еретическими заблуждениями, начали оставлять свои сборища и тоже посещать церковные службы. Вот таким впечатляющим и понятным всем образом наш Мар Апрем не только украшал богослужение, но и отражал ложные мудрования еретиков. С улыбкой закончил епископ. Покончившая с делами и подсевшая к столу София с удовольствием слушала Мара Евлогия. И дочь, и сама София гордились тем, что близко знали Мара Апрема, теперь уже всеми почитаемого святым. «Мар Апрем, это Ефрем Сирин», задумчиво уточнила для самой себя Эгерия. «Я видела могилу преподобного за городской стеной. Меня удивила ее скромность. Но надо думать, в будущем одесситы построят над нею достойную его усыпальницу или даже церковь?» «Нет, сестра», — покачал головой епископ. «Особых почестей останкам святого не воздается по его особому запрету. Он грозил покарать даже того, кто зажжет хотя бы одну свечу в его честь. А ты, Марь Евлогий, наверное, лично знал преподобного Ефрема Сирина?» И она тут же достала из своей дорожной сумы стило и дощечку, чтобы сделать запись в своих путевых заметках. «Я был одним из его учеников», — скромно сказал епископ. Самым любимым учеником, добавил старый диакон Феодосий, сидевший за столом по другую руку от Мары Евлогия. Как старший по сану я мог бы тебе возразить, но как младший по возрасту не стану, с улыбкой ответил на это епископ, который был еще довольно крепким мужчиной. Наверное, ты знаешь лучше. Я-то был слишком юн, когда Мара Прем взял меня в ученики. Он же научил меня петь и руководить хором. Я читала творение великого Ефрема Сирина на греческом языке. Уж не знаю, кто переводил его. С улыбкой легкого удивления проговорила сестра Эгерия. Но переводы эти прекрасны. Его поэзия великолепна. Стихи его мне понравились почти так же, как стихи Григория Назианзина. А равных ему среди христианских поэтов нового времени нет. «Мара Прем и сам писал стихи на греческом языке», — сказал Мар Евлогий, — «и даже пел на нем». «В самом деле? А ваши девушки тоже поют на греческом? Может быть, они споют что-нибудь для нас?» Она посмотрела в угол шатра, где за отдельным небольшим столом сидели девушки из хора. Заметив ее взгляд, певицы смутились. «Пусть они сначала поклюют сладких ягод, чтобы голоса стали слаще». «А потом уже мы попросим их спеть», — сказал епископ, заметив растерянность девицы, желая дать им время на подготовку. «Преподобный Ефрем Сирин, как я слышала, написал много песнопений для церкви. Мар Апрем обогатил своими стихами многие части богослужения, кроме литургии. Ее он не посмел коснуться. Он написал стихами песнопения на дни великих праздников Господних. Рождества, крещения, воскресения и вознесения Христова и в прославление других деяний Христовых, а также на дни мучеников. В этих песнопениях учитель наш ярко раскрывал значение вспоминаемых событий и отношение их к нашему спасению. Написал он и песнопение на погребение умерших. Но я могу бесконечно говорить об учителе. Зачем ты не остановишь меня, сестра? Затем, что слова твои подобны холодному сладкому шербету в жаркий день, в котором плавают лепестки роз. Они утоляют жажду, но присытиться ими невозможно, — улыбаясь, сказала Эгерия. Какое цветистое сравнение! Сразу видно, что ты долго странствовала по Востоку и даже полюбила персидский освежающий напиток, — засмеялся в ответ епископ. А довольна ли ты своим паломничеством в Одессу, сестра? Я счастлива, что Господь привел меня в ваш город, и благодарна тебе, Мар Евлогий, что ты и твои ученики сопровождали меня по святым местам Эдессы. Я собиралась пробыть в городе один день, но здесь оказалось так много того, что я желала увидеть, что решила остаться на 3 дня, и они прошли как день единый. Поистине Эдесса не только один из древнейших и прекраснейших городов мира, но и один из самых христианских. Столько у вас гробниц мучеников, церквей и монастырей, и просто святых отшельников, живущих вблизи гробниц, и тех келий, которых находятся вдали от города, в местах уединенных. Вы показали мне все, что каждому христианину было бы интересно увидеть. И я особенно благодарна тебе, Мар Евлогий, за копию письма, которое Спаситель прислал царю Авгарю. Я буду беречь ее как святыню. Печаль и радость наполняют мое сердце и действуют в нем то попеременно, то вместе. Радость от соприкосновения со святынями и печаль от того, что мне все же приходится покидать этот воистину благодатный город. Теперь мне предстоит долгий обратный путь в Иерусалим. И как долг будет этот путь, сестрица? 24 ночлега, или, по-вашему, масьюна, заняло мое путешествие от Иерусалима до Эдессы. И столько же, вероятно, займет путь обратный. Паломники, с которыми я двинулась к Святой Земле, уже, я думаю, ждут меня в монастыре Святого Иоанна Предтечи в часе пути отсюда. Но сначала обещанное — прогулка по городу. И это тоже, ведь я хочу в последний раз поклониться мощам святого апостола Фомы. Но ты обещал, Мар Евлогий, что я еще услышу пение ваших красавиц. Епископ с улыбкой повернулся к девицам и вопросительно поднял брови. «Благослови, владыка, спеть для твоей гости «Горем глубоким томим», — смело сказала Мариам, старшая певчая в хоре. Девушки уже успели пошептаться и выбрать для гости песню, которую она наверняка не слышала, и в то же время подходящую по настроению для всех. Какими бы юными они ни были, а тревога, охватившая весь город, не могла их оставить равнодушными. «Пойте», — кивнул Марья в логи и добавил для сестры Эгерии. «Девушки выбрали для тебя песню на слова любимого тобой Мара Григория Назианзина». Мариам вывела своим низким голосом задумчивое начало. «Горем глубоким томим, сидел я вчера сокрушенный, в роще тенистой один, прочь удалясь от друзей». Девушки тихо поддержали ее. «Любо мне средством таким врачевать томление духа, с плачущим сердцем своим, тихо беседу ведя». И вдруг голоса взлетели звонким фонтаном, разбежались, расцветились по-восточному прихотливыми музыкальными украшениями. Легкий окрест провевал ветерок, и пернатые пели, сладкою дремой с ветвей лился согласный напев. Боль усыпляя мою, меж тем и стройные хоры легких насельниц листвы солнцу любезных цикад подняли стрекот немолчный, и звоном полнилась роща, влагой кристальный ручей сладко стопу освежал, тихо ли я с по траве. И вдруг все девушки затихли, и Мириам одна продолжила негромко и печально. Но не было мне облегченья, не утихала печаль, не унималась тоска, и закончила трагическим речитативом. «Кто я? Отколе пришел? Куда направляюсь? Не знаю. И не найти никого, кто бы наставил меня». Сестра Эгерия молча встала, подошла к девушкам и каждую поцеловала, а покрасневшую от радости Мариам даже трижды. «Я буду вспоминать ваше пение в пути Эдесские соловушки», — сказала паломница. В саду снова громко запели птицы. А вот еще мы не коснулись сюжета книги и не коснемся, потому что я предлагаю тем, кому было интересно, знакомиться самим с этим прекрасным произведением. Но, согласитесь, вероятно, не только я одна, когда это читаю, еще, собственно, ничего не произошло, только рассказывается о том, где, кто участник событий, как течет жизнь этих людей, какая угроза над ними нависла. Кстати, эфталиты — это одна из разновидностей племен гуннов. А так вот, еще ничего не произошло, а вот мне невероятно хочется, когда я об этом читаю, очутиться в этом мире, где еще помнят о самых первых святых, так, как мы вспоминаем о живых людях, но вместе с тем, где уже поднялись могучие, прекрасные христианские города, а где Восток, ныне отделенный, отдаленный от христианского мира, полностью погружен в колокольный звон, еще, может быть, тогда не колокольный. Вот Юлия Николаевна, которая проработала, как мы видим, эпоху, точно бы сказала, использовали ли простое било, колотушку по металлу, или уже были колокола. Я с этой эпохой и с этими местами не знакома, поэтому не знаю, был ли над тем Востоком колокольный звон, но знаю, что мне невероятно хочется, когда я читаю эти благоуханные строки, там очутиться. По-моему, простой жизни, быта этих людей так еще никто не передавал. И опять же, этот интереснейший образ паломницы Эгерии, исторического лица. Таким образом, мы сейчас немного вспомнили о прекрасном человеке, о Юлии Николаевне Вознесенской. Немного прикоснулись к ее творчеству и можем помолиться за упокой ее души. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!